Тема наша на сегодняшний день – духовный рост и питание служителя. Вот наше, первое, с чего мы начнем, наше отношение к духовному росту. В первом послании Петра, 2 глава, 2 стих написано, «Как новорожденный младенца, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». У нас как раз, говорю, тема, беседа о духовном росте и о питании. Вот чтобы нам возрасти, нас Писание сравнивает с младенцами, что как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Я несколько таких ключевых мест прочитаю из Писания, хоть это далеко не полный перечень всего того, что можно будет читать. Мы знаем, что все живое питается и растет. Только мертвым этому ничего не нужно, а все живое питается и растет. И вот я несколько мест таких напомню, которые связаны с самого начала нашей жизни на земле. Псалом 21. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой». Оказывается, в нашем духовном развитии сам Бог проявляет полное беспокойство. Давид это сравнивает с земною жизнью, а в духовной жизни она то же самое. Наша земная жизнь – это как школьная комната, по которой мы можем определить духовные вещи. Это все нам помогает. «Не извел ты меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей». Вот где зарождается наше упование. Мы еще ничего не понимаем, мы еще не можем дать оценку своим поступкам, мы вообще ничего, мы только вот на свет появились, а у груди матери моей, он говорит, ты вложил в меня упование. «И на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой». Он еще был в чреве, а мать его уже полностью передала его в руки Божьи. Он на нее уже, на него уже оставлен оттуда, это состояние уже было правильное матери, и от чрева матери моей ты Бог мой. 70-й псалом. «На тебе утверждался я от утробы. Для вас нужно молоко, а не твердая пища». По времени уже нужно, чтобы твердую пищу принимали, уже знали начатки учения, уже к совершенству шли. А мы все еще топчемся на одном месте, как младенцы. Вы знаете, у меня в жизни один раз был такой стрессовый момент. Я был школьником в 3-4 классе. К нам, где я жил, в Нефтечале, приехал кукольный театр. И вот они шли с общежития, где они жили, в клуб. Лилипуты. Они представляли кукольный театр. Вот такие маленькие, вот как этот стол. А я смотрю со стороны, идут маленькие дети. А когда заглянул в их лица, а у них один с бородой. Мужчина зрелый такой. А рос вот такой маленький, как маленький мальчик. А лицо другое, женщина, пожилая, морщинистая, уже бабушка. Вот такого маленького роста. Я настолько был перепуганный, лилипуты. Домой прибежал, мама, что такое? Я таких людей видел, вот маленькие, как дети, а лица у них такие уже. Она говорит, это вот болезнь такая есть. Люди не могут дальше развиваться. Вот их рост остается, а все остальное начинает расти. И вот они маленькие, взрослые, пожилые люди. Вот судя по времени, апостол говорит, вам нужно быть уже учителями. А мы, может быть, вот как-то у нас развития нету, роста нету, питания, видимо, не хватает, и у нас случилось какое-то торможение. И, может быть, многие в тревоге, что хотелось бы побеседовать с ним, но чувствую, он не потянет мои беседы. Поэтому пусть нас Господь благословит. Господь, следующее, на что я хочу обратить внимание, это Иоанна 15, глава 1 стих, говорит нам, «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Я есмь лоза, а вы ветви». И далее, «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот наша жизнь. Вот мы возродились, и вот мы связались с Господом. У нас много невидимых связей с Ним, о которых никто не знает, только я и Господь. И он делает такую картину, выводит нас в школьную комнату и говорит, вот посмотрите, лоза, это я. А вот веточки, это вы. А ну-ка давайте разберем, веточка может вне лозы приносить какой-то плод? Никогда в жизни. Она должна питаться соками, а там корешочек есть, и вот берут оттуда все нужно, и вот она попадает на эту веточку. А виноградарь заботится, он очищает, он отсекает все нужное. У меня, кто вот, Николай Степанович был, Григорий Васильевич, как заходишь в ворота, навес и виноградник. Хороший сорт такой, вкусный, замечательный, сладкий виноград. И вот я знаю, как обрезать нужно. Кто помогал обрезать, мне рассказывает, два этих глазка, три глазка нужно оставлять. Ну, я взял ножницы и полез. Так все чисто, красиво получилось. Смотрю и сам себе говорю, ну, как у специалиста все получилось. Пришло время, листья появились. Ни одной кисти нигде. Я плеча не вижу, говорю, ничего не пойму. Как говорили, два глазка, все оставил. Никакого урожая. Приходит рыбак, рыбу продает. Мы на Каспии, на море живем. Говорит, Павел, а чего у тебя винограда нет? Я говорю, слушай, я сам не могу понять. Обрезал, все хорошо. Как он услышал это слово «обрезал», заулыбался, говорит, я тоже, говорит, один раз обрезал. И ни одной кисти. Видать, у тебя та же самая ошибка. Я говорю, в чем? Какая ошибка? Вот два глазка надо оставлять. Он говорит, и я и два глазка оставлял. Когда я пригласил мастера, он посмотрел на меня, говорит, то, что тебе нужно было отсечь, ты оставил. А то, что нужно было оставить, ты ее отсек. Я вызвал мастера тоже к себе. Говорю, дядя Ваня, приди посмотри. Нет у меня урожая. Он прям снизу посмотрел наверх. Он говорит, ты, говорит, что нужно было оставить, ты, говорит, обрезал. А что нужно было обрезать, ты... В общем, все ты, говорит, наоборот сделал. Он говорит, теперь 3 года нужно, чтобы она вошла в силу. Вот я сейчас обрежу, будет слабенький урожай. Следующий год будет лучше. Вот он уже в этом году 2-й обрезал. Но после его обрезания такой урожай сильный был, я даже удивлялся. Хотя он сказал, на 3-й раз только все выровняется. Вот когда мы на лозе, и когда великий Господь, виноградарь, трудится над нами, а Он заинтересован, чтобы мы с детства возлюбили чисто словесное молоко, чтобы упование наше к Нему было у грудей матери, до самой старости, Он контролирует нас, Он вместе с нами, как бы, получается, растет, или мы растем в Нем. И Он нас сравнил или привязал к этой виноградной лозе. Братья, пусть нас Бог научит и благословит. Господь, когда обрезывает нас, Он никогда не отсекает то, что нужно оставить. Он отсекает то, что нужно отсечь. Одного великого скульптора так и спросили, как у вас получаются такие красивые изваяния? А он говорит, я очень просто. Я, говорит, беру грубый камень с породы и отсекаю все лишнее. Ну, вот он знает, оказывается, что лишнее. Вот я если начну отсекать, я все отсеку, у меня все равно опять ничего не получится. Надо знать, что отсекать. Вот этот виноградарь знает, как нас обрезать, как нас привязать к себе, чтобы все было правильно. Корень мой, Иов говорит в 29 главе 19 стихе, открыт для воды. 20 лет, наверное, может даже больше. Григорий Васильевич говорил у нас слово, мы собирались за городом, время гонения было, в одном саду. И он там слово говорил, оно помнится мне по сегодняшний день. Он рассказал, как в одном саду 2 лозы росли. Одна из них какая-то тощая, другая такая сильная, плоды на ней хорошие. И даже хозяин иногда удивлялся, почему так? В одном и том же саде 2 лозы растут, одна хорошая, другая плохая. А у него колодец был там где-то в стороне стоял, и он его периодически чистил. Вот он однажды решил вычерпать воду и почистить на дне колодец. И когда он туда опустился, смотрит, корень идет прямо через колодец. Ну, как специалист, поскоблил его и определил, что это лоза. И говорит, теперь мне все понятно. Оказывается, лоза пустила корень через воду, как Иов говорит, корень открыт для воды. Ну и, конечно, и снаружи сразу все видно, что совершенно другая лоза, и плоды достойные и хорошие. У пророка Исаия 58 главе 11 стих мы читаем, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И будет Господь вождем твоим всегда». И вопрос: Господи, а когда ты будешь вождем моим всегда? Есть ли какие-то у тебя условия? Или вот это безусловное обетование? Я помню, Геннадий Константинович Крючков часто эту фразу говорил вслух на совещаниях. У Бога нет безусловных обещаний. У Него всегда стоит условие. Вот если ты вот это сделаешь, вот тогда Господь будет твоим вождем всегда и так далее. Мы из этого прочитанного понимаем, что жизнь человека зависит от питания. И Библия как источник питания, а питание как основа нашей духовной жизни. В первом послании Иоанна, во 2 главе мы читаем, «Вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Это наша непобедимость. Мы сильны только потому, что Слово Божие в нас пребывает. Если оно в нас не пребывает, если мы не пребываем на лозе, мы не сможем быть победителями, мы не сможем быть сильными. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Мы об этом дальше поговорим. Значит, я примерно хочу так, чтобы мы порассуждали о нашей связи с Богом через Слово Божие, то есть как мы питаемся. Потом вторая часть, может, будет наша усиленная молитва. И третья часть – это служение Духа Святого в нашем служении, то есть Его участие в нашем служении. Вот такие три основных направления. О питании мы сейчас говорим. Я помню, Чухонцев однажды здесь был у нас, по-моему, в Краснодарском крае. Я уже забыл, и в Тихорецке это было общение. Он один случай такой привел. Ученые обнаружили, что когда скот питается, то ядовитый укус мухи ЦЦ бездействен. Муха ЦЦ – это такая ядовитая муха. Если она попадает в стадо, то, говорит, ее ни один пастух не может удержать. Они разбегаются кто куда. Так она сильно жалит. А вот когда питается скот, ученые это обнаружили, что муха ЦЦ, ее ядовитый укус бездействен. Я хочу сказать, братья, когда мы питаемся, и когда мы связаны с Божьим Словом и искренне питаемся им, то вот эти укусы внешние, посторонние, врагодуш человеческих, они не имеют того результата и успеха, на что он именно рассчитывает. Почему в послании к Колоссянам 3:16 мы читаем, что Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Нашу зависимость от Бога можно сравнить с зависимостью ребенка в утробе матерней. Вот иногда мы думаем, что мы как-то сами, что-то у нас получится. Я скажу, братья, это все потуги человеческие. Ничего у нас без Бога не получится. Можно много сделать для Бога, но без Бога. Результатов не будет у нас добрых. И потому наша зависимость именно точно такая. Я сейчас несколько моментов прочитаю. Братья, я в некоторых примерах, может быть, повторюсь. Может быть, какие-то случаи из Писания тоже повторюсь. Вот, пусть это, ну, никого не огорчит. Ребенок за счет матери, находясь в ее утробе, он дышит, он питается, он растет, он снабжается кровью, он имеет или совершается у него обмен веществ и даже духовная зависимость. Вот такая вещь. На тебе я оставлен или на тебя я оставлен от утробы матерни. Это уже даже духовная зависимость, если речь идет о духовном. Вы помните, как было сказано об Иоанне Крестителе, что он Духа Святого исполнится от чрева матери. Мы знаем, чтобы исполниться Духом Святым, нам, членам церкви, такое повеление исполняйтесь Духом Святым. Как может маленький ребенок исполниться Духа Святого? За счет матери. Раз он от нее зависит. А вы помните, когда Мария пришла, и как она восторженно воскликнула, написано, Елизавета исполнилась Духа Святого, потом, говорит, взыграла радостно младенец во чреве моем. Она исполнилась Духа Святого, и думаете, на чрево это не отразилось? Он зависим от нее полностью. Вот потому и Писание сказало, исполнится Дух Святого от чрева матери. И поэтому Бог за нами наблюдает от чрева, зародыш его видит. И Он хочет, чтобы мы именно родились в таких семьях, где бы Дух Святого мы научились исполняться еще со чрева матери. Потому что мать богобоязненна, и она проводит свою правильную жизнь. И так мы полностью... полностью, еще раз говорю, полностью зависимы от Бога. Апостол Петр во втором послании говорит 1:3, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Бог и о жизни земной беспокоится, и о жизни благочестия, то есть о духовной, и это все через познание призвавшего нас славой и благостью. Пока мы это не познаем в Боге, пока мы действительно не склонимся перед Ним и не капитулируем перед Ним, что мы что-то можем самостоятельно без Него делать, у нас вряд ли что-то доброе получится. Написано, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Библия является вот этим источником, воды которого мы пьем. Братья, у нас при чтении даже Библии, при том, как мы занимаемся, мы не просто должны вроде записать страничку, что мы сегодня Библию прочитали. Мы должны чувствовать, вот я сделаю такое сравнение одному работнику горисполкома, когда пришли первые Новые Заветы на азербайджанском языке, и дали одному начальнику горисполком, дал ему один журналист, Фаик его зовут, и потом мне Фаик рассказывает. Я через месяц встретился с этим начальником и говорю ему, вот я вам дал Инджил, Новый Завет, вы его прочитали, какая ваша оценка? Ну, мусульмане, они Коран читают. Он говорит, ты знаешь, мне неудобно, говорит, признаваться, но эта книга сильнее, чем наш Коран. Вы представляете, я когда ее читаю, мне кажется, что я, в меня что-то входит, я что-то пью, я питаюсь. Я, говорит, если не почитаю, я чувствую, мне что-то в жизни не хватает. Вот такое наше должно быть отношение к Писанию. Оно нас должно тянуть к себе, приковывать, и мы должны как бы не выходить из него, если прибудете во мне и слова мои в вас. Это постоянно такое внутреннее общение с Богом. В наших устах, братья, мы всегда стоим вот на кафедре. Это очень ответственное место. Я всегда говорю, братья, нам дал Господь эти 20 минут. И мы должны за 20 минут всю душу нашу излить. И вообще правильно так говорят, когда горит кафедра, тогда пылают скамейки. Но если кафедра не горит, и скамейка, все будет, и спать будем, и дремать будем, и никого мы ничем не тронем. В наших устах должно быть всегда свежее слово. Помните, когда был всемирный потоп, и Ной выпускал то ворона, а потом стал выпускать голубя. И вот голубь улетел, прилетел, а вот однажды он выпустил, а он прилетел в вечернее время, и в устах у него свежий масличный лист. Я хочу из этого сделать какой-то маленький, может быть, образ. Вы знаете, чтобы у нас был в устах свежий масличный лист, это не миналетный, это раз-раз почитал, о, все, в симфонии нашел, о, все, я слово скажу. Братья, не об этом речь идет. Чтобы сказать хорошее слово, нужно вот как голубь вылетел с утра, и только в вечернее время у него появилось вот это живое, свежий масличный лист. Мы знаем, какие плоды у маслины, какие они прекрасные масла дают, что даже Дух Святой связан именно с елеем, именно вот этих масличных масел. И как оно было использовано в быту, без маслины ничего почти не совершалось. Какие питательные в нем качества. И вот этот голубь такой свежий именно масличный лист несет. Хотим, чтобы было свежее слово, работать нужно. Питаться нужно хорошо, расти нужно. Если мы сами себя не смогли тронуть, когда мы готовимся к слову, никого мы не тронем. Если мы сами от слова не взволнованы, никто не взволнуется. Если от этого слова мы сами не загорелись, все будет потухшим. Поэтому мы еще раз убеждаемся, что наш духовный рост зависит исключительно от Бога и от нашего отношения, правильного отношения к Слову Божию. Мы получаем от Бога для того, чтобы отдавать. Озеро Генисарецкое обладает огромным количеством рыб. Питаются все, которые проживают в округе. А знаете, в чем тайна? Потому что Иордан с одной стороны входит и напояет ее, а с другой стороны озеро Генисарецкое есть выход. Она не только получает, но она отдает. А у Мертвого моря совсем другая картина. Мертвое море получает, а выхода нет никакого. Там нет ни одной жизни, ни одной моллюски живой нету. Мертвое море, так оно и прозвалось, потому что оно не отдает. Мы живы тогда, когда мы получаем и отдаем. Помните, Псалом 1 мы поем? «Брать от тебя и отдавать другим». Вот это правильный принцип. Мы подобно Генисарецкому озеру, духовно растем, и у нас всегда есть вот эта свежесть, эта рыба. Этот хлеб, у нас служитель был старый Михаил Петрович, ушел в вечность, он говорил, что хлеб и рыба – это евангельская пища. И вот эта евангельская пища, она должна быть в наших сердцах прежде всего, когда мы получаем и когда мы отдаем. Я возвращусь к старому вот стиху, который прочитал, что «И будет Господь вождем твоим всегда». И вопрос, Господи, когда ты гарантируешь вот это, что ты будешь Господом моим всегда. А вот теперь я выше прочитаю. Когда отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда. Когда? Когда отдашь, тогда и получишь. Отдаем свое, отдашь душу свою, а получаешь Божье. Вы посмотрите, какая привилегия у нас. Мы отдаем свое, может, даже и несовершенное, а Бог нам свое восполняет, совершенное, прекрасное. И вот когда мы отдаем душу свою голодному, вы представляете, когда человек ищет какие-то ответы, а я так легко от него отговорился и ушел дальше, это не значит, я отдал душу свою. Душу свою отдать, это чтобы он в душе твоей нашел все, что он ищет. Чтобы время ты уделил ему столько, сколько ему хватает на то, чтобы удовлетворить себя, чтобы этот голодный напитал душу свою, и ты должен себя предоставить ему. И тогда Бог говорит, и ты будешь как у источника посаженный, воды которого никогда не иссякает. Мы иногда думаем, Господи, я сегодня все скажу, что буду завтра говорить. Если источник, у которого ты находишься, не иссякает, то Бог завтра тебе даст еще один свежий масличный лист. У тебя будет опять какое-то слово. Только правильно относись к Богу, поставь свою жизнь полностью в зависимость от Него. И Господь сам заинтересован нашим духовным питанием. Я вот на конференции говорил, сейчас кратенько просто пробегу. 16 глава Исход. Это как раз и Божья забота о нас, чтобы мы сегодня для себя извлекли некоторые образы. 4 стих, 16 стих, 1 полустиша, 2 полустиша, 21 стих. И вот я выдержки делаю. Собирать ежедневно. Вот мана падает, и Бог говорит, как к ней относиться. Собирать ежедневно. Значит, читать Библию ежедневно. Не в месяц раз, не через день, а стремиться исполнить Божье Слово. Собирать ежедневно. Второе. Собирайте его каждый. Не получается так, чтобы кто-то собрал, а я за счет кого-то там что-то мог что-то сказать. Нет, собирай его каждый. Это второе условие. Третье. Столько, сколько ему съесть. По гомору. Господь точно определил. Это 2,2 литра. В некоторых словарях, вот у меня в Библии написано 3,9, но я даже 2,2. Это если трехразовое питание, это 733 грамма хлеба нужно, Бог на раз дает. До сытости? Это не маленький, так сказать, кусочек хлебушка, а это до сытости. В общей сложности 2,2. Это гомор такой Божий. И собирайте его рано поутру. То есть самое удобное время, когда все спят, поднялись. Ну, я думаю, это может как по возможности, но так написано, вот так вот я примерно хочу сказать. И вот написано, народ ходил, это книга чисел, 11 глава, это дальше уже читаю, не исход, а числа. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешки с елеем, лепешек с елеем. Оказывается, напрямую даже это ману и не скушаешь. Нужна жернова, то есть нужна грубую обработку, грубый помол. И это опять недостаточно. Нужна ступа. Нужно, чтобы с двух было этой ступе. Измельчить нужно. А вот только потом в котел, и вот только потом она должна свариться, и потом уже получается хорошая лепешка, да еще вот с елеем. Она очень вкусная. Братья, вот так вот нельзя выходить, может быть, сюда, питаясь от Господа. Нужно, чтобы и грубый помол был. Мы должны с трудными местами серьезно поработать, поискать, а потом измельчить, как доходчиво это все преподнести, и чтобы слово было как свежий масличный лист, чтобы сегодня народ Божий услышал и возрадовался, что, Господи, какой ты нам сегодня предложил хорошую лепешку с елеем. А вот если мы с этим без помола даже грубого сразу этот слепим лепешечку, то она не будет похожа на с елеем. Она будет трудно усваиваемой, непереваримой, поэтому работать нам, возрастая пред Господом над проповедями, очень нужно. Необходимо трудиться с манной. У нас был такой случай однажды. Приезжаю с поездки, мне братья говорят, ой, говорит, ну служение у нас сегодня прошло, говорю, что случилось? Да два проповедника, самых заунывных, и как раз никого не было. И вот они, заунывные, сказали две проповеди, когда пригласили к молитве, одна сестра завопила, Господи, да когда же это все кончится? Да сколько же нас будут мучить? Ну, конечно, при народе такое сказать нехорошо. Я пошел к этой сестре. Сестра, говорю, как нехорошо, так вот вы помолились. Она говорит, Павел, а что делать? Ну, один, говорит, залил нас водой, как пожарник, а второй, и уже мне, говорит, просто вырвалось. Это, говорит, крик души моей был. Ну, я ей предложил помолиться, извиниться. Она со слезами покаялась, помолилась. Ну, я пошел теперь к проповедникам. Я говорю, братья, вы-то жалуетесь, что вот нехорошо против вас так помолились. Но допустить такое, чтобы люди со стоном искренне Богу молились за таких проповедников, вам это ничего не говорит, а? Вы чувствуете, что свежести у вас никакой нету, что вы как-то на одном месте буксуете, читаете, пересказываете эти слова. Вам по времени, судя, уже надо быть большими проповедниками, чтобы вас с интересом могли слушать. Но вы так питаете, что не видно. Вы не измельчаете, не дробите вот эту манну. Она в таком суррогате иногда преподается, незаконченном виде. И люди грустонут и плачут. И те давай каяться. Братья, мы говорим сегодня о нашем служении. И как много Господь на нас возложил. И мы должны как-то соответствовать тому назначению, которое Господь нам дает. Вы знаете, когда мы духовно на высоте, есть такое выражение «вершина». Всегда одного цвета. Она всегда сверкает своей белизной, потому что она находится на слишком большой высоте, и никакая температура никогда ее не расплавит. Все, что пониже, плавится, а вот то, что вершины, они всегда одного цвета. И Бог хочет, чтобы мы были Его вершинами, раз мы служители, раз Бог нам доверяет это высокое место на кафедре стоять. Мы должны быть одним цветом. Мы должны быть наполнены благодатью Его. И она должна изливаться из наших сердец. И она должна оставлять свои следы в слушателях наших братьях и сестрах и Те слушатели, которые, может быть, первый раз приходят слушать Слово Божие. У Иезекииля мы такое чудесное слово читаем, 3 глава с 1 по 3, даже 10 стих еще включительно можно взять. «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. Прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Без участия сердца нашего наши уши не смогут слышать. Есть такое выражение: «Я говорил, но вы меня не услышали». Мы можем не услышать Бога, если наше сердце будет закрыто. И потому должны слышать сердцем. Как Давид говорит: «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я это». Он не только ушами, он сердцем, он приник к этому Божьему Слову. «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность этим свитком, который я даю тебе». Бог, который заботится о нашем духовном росте, Он сам лично дает нам этот свиток. И какое наше отношение, когда Бог со своих рук дает нам этот свиток в мое сердце, в мою душу, с каким трепетом я должен принять этот свиток? Бог говорит: вот я на кого презрю. И вот в конце говорит: на трепещущего пред Словом Моим. Мы не вправе принять так спокойненько от Господа то, что нам дает. Но трепет должен захватить нас, потому что это свиток от Бога исходит, который я даю тебе. И что с этим свитком нужно было сделать? Наполни чрево твое. «Напитай чрево твое» – это не частичка, это уже сполна, «и наполни внутренность твою этим свитком». Если на дне чуть-чуть, это не наполнил. И если половина сосуда, это тоже не наполнил. А вот если до краев дошло, вот этому вот наполни ими чрево твое. А дальше что? А дальше действие Духа Святого. Одной капельки Духа Святого дальше достаточно, чтобы наполненное перелилось. И вот так написано: «Из чрева потекут реки воды живой». Братья и сестры, а Бог не меру дает Духа Святого. Не капелькой все это исчисляет. Это просто мы выражение такое подобрали, вроде не совсем точное. А вот именно участие Духа Святого в нас, оно потекут реки. И поэтому пусть Господь нам поможет питать чрево свое, наполнять внутренность свою. И вот когда она наполнена вот этой манною, вот тогда легко ее и в жерновах, и в ступе, и хорошие лепешки сделать. Второе – это усиленная молитва. Я помню на одном совещании, когда собрались ответственные детских работников по детскому вопросу, стали рассуждать, какой мы девиз возьмем для себя в этом новом году. Я помню, Геннадий Сергеевич Ефремов говорит: «Братья, я предлагаю усиленную молитву сделать нормою нашей жизни». Не просто молитву, как мы это всегда молим, а вот усиленную молитву сделать нормой нашей жизни. Некто сказал: «Служитель должен искать уединение, чтобы в тишине и внутреннем покое и спросить у Господа большего познания и откровения». Это вот эти тайны, эта тишина у нас, у служителей, должна быть на должном уровне. «Господи, – говорит псалмопевец в 9 псалме, – ты слышишь желание смиренных». 144 псалом: «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает». А вот на кого я презрю, Исаия 66 глава и 57 глава: «На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего над Словом Моим». Молитва для служителя означает открытое небо, откуда исходит святая благодать. И когда вот это небо открыто для нас, когда мы и спрашиваем у Господа, когда мы соединяемся с Ним, а корень мой открыт его для воды, корень никто не видит, это только Бог видит, потому что источники в глубинах проходят, из этих глубин мы питаемся, вот тогда, я говорю, и небо открыто, и отсюда исходит святая благодать. В молитве нашей очищается сердце, приобретается сила свыше. Иаков говорит 5:16: «Много может усиленная молитва праведного». Не просто молитва, а именно усиленная молитва праведного. Может быть, время последнее, в котором мы живем, когда сон охватывает всех, может быть, занят с этим вопросом, чтобы усиленная молитва стала нормой жизни. Может, это будет сегодня подходящим для нас таким добрым пожеланием. Смирение наше – это согласование нашей воли с волей Божьей. Это уже не своей воли, а это согласование с Ним. Наша воля согласуется с Божьей волей, и тогда идет все хорошо, идет все правильно. Действенная молитва – это молитва, дающая ответ. Она часто требует водительства Духа Святого, показывающего нам, как должно молиться. А ведь так мы читаем, что мы не знаем, как должно нам молиться, а Дух Святой воздыханиями неизреченными дополняет то, что нам недостает. Моисей ходил перед Богом, общался с Ним. И вот посмотрите, короткая молитва за Марьям, сестру свою. «Боже, исцели ее!» И она исцелилась от проказа. Но чтобы так коротко помолиться и такой быстрый ответ, у нее ежедневное хождение пред лицом Божьим. Он с ним говорил лицом к лицу. Это сосуд, который не разлучался с Богом никогда. Потому и такие короткие молитвы, такие быстрые действенные ответы. А вот Илья молится. Это третья книга Царства, 17 глава. Илья, пророк, молился на горе Кармил и не спал огонь Господень. И люди, которые видели эту картину, они все громогласно сказали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Когда они это сказали? Когда служитель Божий был наполнен Духом Божьим, и когда Дух Божий давал такие ясные ответы, тогда все становилось на свои места. Вот мы в первой книге Царств читаем за Самуила 7:9. «И воззвал Самуил Господу об Израиле, о Израиле, и услышал его Господь». Мы, надо думать, молиться, пребывать, значит, ну, попродолжительнее помолиться. Я не против продолжительной молитвы, абсолютно нет. Но просто хочу сказать, что главное в молитве не продолжительность, а глубина. Можно молиться длинно, но чтобы глубина не была утрачена, чтобы мы понимали или давали должное место молитве нашей пред Господом, молитва, которая нас соединяет с Божьим сердцем. Вот так мы и должны молиться, с полной глубиною. Любая молитва есть приближение к Божьему престолу. Даже где-то у нас и коротко приходится помолиться. Все равно мы приближаемся к Его престолу. Все равно у престола у нас больше благоговения перед Богом. И больше будет полезного нам учиться у Него. Кто-то сказал, чтобы научиться молиться, надо просто молиться. То есть дать на это время, и все будет хорошо. Успешно есть такое выражение. Он сказал: «Тот, кто знает, как с Божьей помощью добиться победы в молитве, тому принадлежат и небо, и земля». Молитва – это битва зрелых мужей, облегшихся в полное боевое снаряжение и полностью сознающих возможности благодати. Мы, мужи, как зрелые, нам битва предстоит, и мы должны в этом вопросе сделать все возможное, чтобы угодить Господу и чтобы Господь мог действовать через нас. Кто-то назвал молитву каналом, через который небесная сила доходит до земли. Если мы пренебрегаем молитвой, мы не сможем возрастать в благодати. Мюррей сказал: если мы работаем для Господа больше, чем молимся, присутствие и силы Бога в наших делах меньше, чем нам хотелось бы. Вот потому Господь нас и учит, Лука 18:1, должно вам всегда молиться и не унывать. Мы знаем, что многие великие, такие как Чарльз Финни и другие, имели большой успех, большие пробуждения были через их проповедей. И вот, например, у Чарльза Финни были такие служители, Клери и Неш, которые всегда, где он проповедовал, снимали комнату и там молились, поддерживали его служение. Сотни тысяч приходили к Богу. И в заключение этой части можно сказать, что Господь нам дал превосходство в наших молитвах одно. Он говорит: вы никогда еще ничего не просили Отца во имя Мое. А вот теперь скажу: молитесь и просите во имя Мое, и Господь вам все пошлет. И вот последнее – это руководство Духа Святого в нашем служении и Его водительство. Присутствие водительства Духа Святого в нашем служении неоценимо. Здесь мы вправе сказать: без меня не можете делать ничего. Анатолий Александрович однажды рассказывал, как одного пресвитера вызвали к первому секретарю на беседу. И вот они когда собрались все вместе, ему задали совершенно не по делу его вызова вопрос, а отвлеченные. Скажите, назвать по имени отчеству, мы коммунизм построим или нет? Он волнуется, думает, это же вопрос специальный такой. Это уже с него не выберешься. Стал молиться: Господи, укажи, открой. А кто в этот момент может помочь? Ни советника рядом нет, никого нету. И Бог ему посылает такой мудрый ответ. Он говорит: а вы хотите коммунизм со Христом построить или без Христа? Он улыбнулся, откинулся в кресло свое, говорит: ну, конечно, без Христа. Ты же сам знаешь, мы же безбожники. А он говорит: вот скажу я вам словами Господа нашего Иисуса Христа, без меня не можете делать ничего. А он аж сел в это кресло дальше и говорит со всем своим присутствующим: братцы мои, я, говорит, первый раз в жизни услышал всю правду о коммунизме. Вот здесь служение Духа Святого никто не может помочь, не зная, что вспомнить. И поэтому служение Духа Святого в нашей жизни занимает неоценимое, так сказать, его присутствие неоценимое, ни с чем это нельзя сравнить. Поэтому без Христа мы ничего не можем сделать. Давайте начнем от начала. Уверовали мы через Духа Святого, наше сердце открыли, покаялись мы при его участии, возродились, крестились в тело Христово, стали чадами Божьими, новую тварью. Что без Духа Святого могло случиться? Ничего абсолютно. И потому даже Писание говорит, что мы имеем помазание от Святого, который учит нас всему. Я помню одно совещание, пусть братья, которые это услышат, на меня не обидятся. Однажды на Николая Степановича было нападение. Вениамин Александрович говорит: «Николай, ты же не так поступил. Вот у нас есть это». А он нестандартный один ответ дал в одном случае. А он говорит: «Братья, я в такой ситуации оказался. Не с кем посоветоваться. Я взмолился: Господи, как мне поступить?» И Бог мне дал четкий, ясный ответ. Я так и решил. А, ну да, ну раз Бог так повелел, раз так подсказал, значит, все нормально. И все, и нападения все кончились. Есть ситуации, где без Духа Святого нам просто не обойтись. И только Он может в этой ситуации сказать на сердце, дать ясность, даже нестандартные ответы, которые нигде, ни под какую графу, может быть, не подходят, но это действие Духа Божия, и оно самое сильное, оно самое правильное. Я это говорю только к тому, чтобы мы привязывали себя с Господом, чтобы мы самостоятельно ничего не старались делать. Мы имеем помазание Святого, которое учит нас ему и которое в нас пребывает. Аввакум Пророк говорит 2.1. «На стражу мой стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Вот они, где все ответы формируются. Во мне, в моей душе. Я вот в ситуации такой нахожусь, и никого рядом нет. Но с нами помазание, мы, оказывается, не одни, и вот это помазание нас начинает учить. И да благословит нас Господь. Почему в первом послании к Коринфянам 2.10 написано: «А нам Бог открыл это Духом Святым». Оказывается, Дух Святой, который принимает участие в нашем служении, Он нам начинает открывать. Все наше служение должно быть согласовано именно с Ним. Помните, в Деяниях 15 главе, 28 стихе написано: «Ибо угодно Святому Духу и нам». Здесь при служении Духа Святого крайне нам необходимо это повиновение, потому что Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Вот когда мы согласовываемся в смирении нашу волю с Божьей волей, когда мы повинуемся Ему, мы даем простор Духу Святому совершать в нас то Божье дело, которое Он и запланировал совершать. Все водимы Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Это даже подтверждает нашу связь с Богом, что мы дети Божьи только лишь потому, Сыны Божьи, что мы водимы им. Это подтверждение, говорю, нашей принадлежности Богу. И в таком согласовании, говорю, хорошо служить Богу. Послушание является обязательной необходимостью, чтобы пребывать в общении с Богом. Только тот, кто послушен Богу, Его Слову, может быть вводим им. Только послушные могут научить послушанию других. Мы же хотим кого-то чему-то научить. И вот если я послушный, я смогу и их научить. А вот если я сам не послушный, я не смогу это передать. Служение Духа Святого весьма многоразличное и охватывает всю нашу жизнь. Я не буду читать теперь места Писания, я только буду выводы делать, что из этих Писаний, какие я вот такие для себя слова или глаголы выписал. Дух Святой научает нас всему, напоминает нам все, что говорил Иисус Христос, пребывает с нами и в нас, наставляет на всякую истину, являясь сам истиною, возвещает будущее, обличает мир, очищает души наши, освящает к послушанию, изливает любовь в сердца наши, подкрепляет нас в немощах наших, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, свидетельствует духу нашему, что мы дети Его, дети Божьи, открывает нам тайны и глубины, обогащает нас различными дарами. И это только лишь такой небольшой перечень всего того, что мы можем найти в Писании о Духе Святом, чтобы мы убедились, что мы без Него ничего не можем делать. Дух Святой, братья и сестры, участвует не только тогда, когда мы за кафедрой стоим, когда мы решаем на совещаниях какие-то вопросы. Он живет вместе с нами в наших домах и в наших семьях, и Он хочет, чтобы Его проявление видели наши дети. Я помню проповедь Григория Васильевича, когда он сказал: не только там, где-то на стороне Христос исцелял, Он исцелял тещу Петра в том доме, где они часто, может быть, были, чтобы семьи наши тоже видели Его действия Духа Святого. Я даже однажды, повторюсь, Был у нас очень сложный стык, нужно было под давлением 30 атмосфер заварить. Асы, профессионалы сварщики неделю бились, ничего не получалось. И я тоже, меня пригласили, говорит, пойди посмотри. Я посмотрел, думаю, бесполезно. Я попросил у них всего, говорю, одну ночь, дайте мне, говорю, на размышления. Домой пришел, рассказал бабушке, старушке, у которой жил, Нина Митрофановна, давайте помолимся, как заварить этот стык, что придумать, не знаю. Мы помолились, легли спать. Во сне ко мне кто-то подходит, я никого не вижу, но слышу ясный голос. Вот так сделай. Я проснулся от сна, я бабушку разбудил. Нина Митрофановна, я сегодня стык заварю. Ну, как заваришь? Я говорю, я во сне услышал, мне подсказано было, что надо сделать. Я пришел начальником, говорю, я сегодня стык заварю. Он посмотрел на меня, голову опустил. Они уже все в шоке, что надо останавливать котел. Это теряются премии, все-все. Это так им неохота было. А я его уверяю, что я сегодня стык заварю. А я знал, когда мне было сказано, что надо, я понял 100%, что я его заварю. Вот этого секрета нам как раз и не доставало. Я прошел, настроил кабель, все, что надо, сделал, и прихожу к ним, говорю, идите принимайте. Они все в шоке, никак не могут понять. Пришли точно. Говорят, что ты сделал? А я все, что я сделал, большими швами перекрыл, чтобы не видно было. И я говорю, все, что я сделал, все там находится. Они плечами жмут, ничего не можем понять. Я им потом рассказал, что когда я стал перед вопросом для меня недосягаемым, я обратился к Богу. Я это всем подробно рассказываю. Поэтому Дух Святой участвует в откровениях с нами, даже в простых вещах, чтобы потом с этих простых вещей до сердец доставать. Я говорю, я молился Богу. И не один молился. И я во сне слышал. Я говорю, никого не видел, чтобы там не рисовали какую-то картину. Я только слышал, что мне надо сделать. Надо все сдуть, поставить гайку. Выход у нее есть этого давления. Гайку обвари, потом болт заверни. И болт обвари, и все будет хорошо. Я как это услышал во сне, я сразу понял, что все, проблема решена. И так оно и случилось. Такое служение Духа Святого для нас. Братья мои дорогие, у меня сын заболел очень серьезно. У него открылось кровотечение. Мы его ночью в больницу забрали, врачи обследовали и сказали, немедленно операция. Говорит, мы вот сейчас на консилиуме проверили все учебники ведущих профессоров Москвы. И, говорит, исход только один. Чем скорее операция, тем мы все взволнованы. Мы все стали звонить, чтобы нас поддержали в молитве. А хирург говорит, я таких маленьких еще не оперировал. 3,5 месяца. Если ему кишка вылезет, он кишка в кишку пошла, большая, тонкая, в толстую. Если, говорит, вытянем, не лопнет, будет жить. Если не сможем, то, говорит, мы его не спасем. И вот мы стоим на грани, живет или умирает. Мы молились все, обращались к Богу, плакали со слезами. Через час выходит медсестра, которая помогает им, или операционная сестра, и говорит, вытащили. Все благополучно, ничто не перетерлось, жить будет. Мы еще больше завопили к Богу. А я веду книжечку. У нас же все за деньги делается. Сколько врачу, сколько второму, сколько третьему. И записал. В общем, у меня все расходы, когда уже домой получилось, ровно $500. Где теперь их брать? Все занимаешь на ходу. Вдруг однажды звонок с Америки. Павел, приветствую. Приветствую. Ты знаешь, запиши номер. Я говорю, что в чем дело? Ты запиши. Ну, я записал. Пойди на почту, получи $500. Я говорю, а в честь чего? Он говорит, я тебе сейчас расскажу в честь его. Я, говорит, ночью проснулся, нету сна и все. Вот точно помните, как царь проснулся ночью, нет сна. А ну-ка дайте памятную книгу. Ну, дали, листают. О, Мардохей, а что ему сделали? Нет ничего. Да как ничего, кто там на улице? А вот Аман, давайте сюда. Аман, что бы ты сделал тому, кого царь хочет почтить? Вот это, ну ты иди сделай Мардохея. Вот та же самая картина, говорит, у меня произошла. Я, говорит, проснулся и нету сна. И я думаю, Господи, а что ты меня пробудил? Почитал Писание, сна нету абсолютно. Говорю, Господи, а может быть, ты хочешь, чтобы я проверил книгу моей памяти? Может быть, ты с кем-то меня хочешь связать? Я, говорит, стал в памяти перебирать всех людей, с кем я в жизни встречался. Он в Америке живет больше 20 лет, он никогда мне ни разу не позвонил, ни одной копейки не прислал, но никакой у меня связи с ним нет. И вдруг я, говорит, в памяти моей предстал ты. Слушай, стал другого, опять возвращается мысль к тебе. Я понял. И стал молиться, Господи, ты, наверное, меня пробудил ради Павла. Господи, что ты хочешь, чтобы я ему сделал? У меня ясно такое, пошли ему $500. Братья, почему не $400? Почему не 600? Или там больше, или меньше? Почему именно столько, сколько у меня было записано в листочке? То, что ему было предоставлено Богу, Господи, вот мы вот в такой растрате. Дух Святой напоминает, пробуждает, на другом континенте совершенно, на другом полушарии земли поднимает человека, ведет его, указывает ему внутри, что надо делать. Что мы не можем сделать, братья и сестры, братья, Бог Духом Святым все может сделать. Это Господь наш. И потому служение наше должно быть именно привязано с Ним, полностью с Ним. Я однажды еду в Тбилиси, у меня 4 детей в тяжелейшем состоянии, 40 температура, и жена больная. Она прямо возопила, говорит: Павел, на кого ты нас, говорит, оставляешь? Я стал перед такой дилеммой, не знаю, что делать. Заменить некому. Я знаю, что там 100% должен быть. И мне пришла мысль от Бога: поставь всех на колени. Их выстроил в рядочек, и жена последняя стоит. И с каждым из них возлагал руки и просил у Бога защиты и исцеления. И так на четверыми, на женой помолился и поехал, взволнованный, со слезами. Когда я возвратился назад, служение было очень хорошее, успешное, благословенное. Жена мне говорит: как ты вышел из дома? Температура сразу стала падать со всех. И мы, говорит, выздоровели. Дух Святой, Он не хочет только там где-то работать. Дети наши, которые живут вместе с нами, они должны видеть Его. Как мы духовно растем. Как у нас правильно все идет. Мне жена иногда так говорит: Павел, когда у тебя с Богом все правильно, я боюсь тебя как пророка. А когда у тебя какое-то послабление, я, говорит, тебя совершенно не боюсь. Ты хоть что мне не говори, я тебя просто, говорит, слушать не буду. Значит, когда у нас с Богом все правильно, когда мы зависим от Него, тогда наша зависимость переходит на наших всех близких и родных. И да благословит нас Господь в этом. Я в заключение один пример расскажу. Это было в Баку, значит, профессора принимали экзамены у учеников, в высшее учебное заведение поступают. И вот последний человек остался, они уже так все устали, говорит: может быть, мы зададим один отвлеченный вопрос, совершенно не по программе. Ответьте, значит, хорошо. Не ответьте, значит, но если он согласится на это. И вот они ему говорят: мы не будем тебе спрашивать по экзаменационным листам, мы тебе зададим один отвлеченный вопрос, если ты согласен, конечно. Ответишь, значит, зачетка обеспечена. Не ответишь, значит, вот что сам избрал. Он подумал, говорит: давайте, согласен. Они показывают ему на стакан. Вот, говорит, смотри, стоит стакан на столе. Не на столе, а на подоконнике. Вот, смотри, стоит стакан. Солнышко оттуда светит. А ну-ка, потрогай стакан рукой. Со стороны солнца стакан холодный. Со стороны комнаты стакан горячий. Как могло так произойти? Он подумал и начал теорию развивать. Вы знаете, когда попадает луч, преломление, и, в общем, оно-то через преломление достает до задней стенки, они говорят: иди, не сдал. Мы, говорит, просто стакан повернули. Это никакой там мудрости нет. Стакан стоял солнцем туда, к солнцу, нагрелся, они его взяли, повернули и задали ему вопрос. Братья, когда мы выходим на народ, у нас получается то же самое. Прежде чем нам быть повернутым к людям, наше лицо сначала должно быть повернуто к солнцу правды, к Господу нашему Иисусу Христу. Мы должны сами согреться Его теплотою, а потом уже поворачиваться к людям, и чтобы это тепло другим досталось. На этом мы помолимся. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.